Эммануэля Макрона есть своя одна сверхзадача. Он уже фактически, наверное, с тех пор, как первый раз стал президентом, поставил перед собой, мне кажется, личную цель восстановить позиции Франции как главного дипломата Европы, ну и себя таковым главным переговорщиком Европы он видит. Поэтому любой конфликт, касающийся Европы, любые проблемы, он всегда тут как тут и предлагает свои услуги. Вот давайте будем воспринимать, я немного шучу, но в то же время, с улыбкой говорю это, но в то же время, в общем-то, по большому счету, так и есть. Это предложение, это услуга, это желание заработать на капитал политический, на российско-украинской ситуации и на месте и роли Франции в разрешении этой ситуации. Мы видим, что Макрон говорит своим западным партнерам, что он готов и будет разговаривать с Путиным как можно дольше, несмотря ни на какие проблемы, которые возникают, потому что считает, что это необходимо для решения проблем. Но это только фигуры речи. Это не какое-то желание закончить кризис миром. Нет, это, еще раз повторюсь, это желание заработать личный политический капитал на этом кризисе. И мы видим, что у него аргументов все меньше и меньше. Откуда вот эти вот все заявления, предложения к Соединенным Штатам сесть за стол переговорам? Он встречался с Макрон встретился с Папой Римским и к папе обратился с просьбой позвонить Путину и Зеленскому и уговорить их сесть за стол переговоров. То есть, по большому счету, Макрон расписался в собственном бессилии, но все равно продолжает держать нос по ветру, да, и уже подталкивает Папу Римского к некоему такому сотрудничеству, как, не забывая о своей роли, но он попросил Папу Римского позвонить. Да? И теперь, даже если Папа Римский сделает эти самые звонки, будет всегда иметься в виду. Это Макрон обратился, побудил Папу Римского ввязаться в эту ситуацию. И что касается Соединенных Штатов, это ведь по большому счету, ну и без того понятно. Конечно, все европейские лидеры прекрасно понимают, что конфликт без активной поддержки со стороны Соединенных Штатов, он бы не имел такого яркого продолжения, и что эта ситуация очень выгодна сейчас Соединенным Штатам. Но они прекрасно понимают, несмотря на то, что сами рубят сук, на котором сидят, что Соединенные Штаты просто таким образом проталкивают, в частности, свой сжиженный природный газ в Европу. То есть по традиции зарабатывают на любом кризисе. И так как они являются главными бенефициарами этого кризиса, конечно, надо разговаривать с ними. То есть, Макрон говорит разумные вещи, но это в них ничего нового нет в этих заявлениях. И, как я уже сказал, цель одна – заработать собственный политический капитал и повысить роль Франции вот в этой сложной ситуации, которая в Европе сейчас с экономикой, повысить роль вместо Франции в Европе.
Получается, что Макрон немножко даже, наверное, завидует деятельности Тейпа Эрдогана, который действительно садится за стол переговоров и пытается что-то сделать.
Да,
чувствуется немножко такая завистливая нотка со стороны Макрона.
В точку, вы совершенно в точку, потому что если уж кто и является переговорщиком сейчас, это, конечно, Реджеп Тайип Эрдоган, который бесконечное число раз встречался с Путиным, они там сами вроде на какой-то из встреч вспоминали, сколько же они раз за последнее время встретились, и даже, наверное, не смогли посчитать, потому что количество встреч с Эрдоганом бесконечное, я бы так сказал. Да, и у него что-то получается, и какая-то история зерновой сделки, которая, может быть, не принесла вот именно того результата для мира, а имеется в виду для беднейших стран которым потребовалось это зерно. Но как таковая она хотя бы запустилась, эта сделка, и здесь гарантии со стороны Эрдогана, они были приняты и Россией, и Украиной. У Франции нет таких рычагов. Вот в чем беда Макрона, что он может только словами и побуждая других каких-то участников процесса к действиям, как мы видим, того же Папу Римского, да, вот что-то такое изобразить, что ли, скажем так. У него нет рычагов влияния ни на Зеленского, ни на Путина, поэтому нет той степени доверительности, например, которые есть у Эрдогана и с Путиным, ну и где-то в каком-то смысле и с Зеленским, да. Нет такого уровня экономических отношений, каким, например, Россия связана с Турцией, да. То есть существуют взаимозависимости, которые вот при хорошем раскладе, они всегда на пользу. То есть они позволяют тому же Эрдогану играть какую-то роль. У Макрона нет вообще никаких инструментов влияния на ситуацию. Даже вот если говорить по каким-то проектам, например, да, мы где-то даже являемся конкурентами с Францией, например, там, в строительстве там, атомных электростанций, да, в мире, да, еще по некоторым вопросам. А это не самая лучшая почва для диалога, особенно когда речь идет о мире. В Турции у нас нет никакой конкуренции, а есть плотные экономические отношения. И вот это позволяет, что ли, выстраивать иногда и отношения вот такого рода, какие выстраивает Эрдоган, то есть выполнять роль миротворца. Да, в общем, можно сказать, что Макрон, конечно, завидует Эрдогану, но когда вот вы говорите о зависти, все-таки Эрдоган – это не Европа, как бы, конечно, Эрдогану этого не хотелось. Все равно Эрдоган – это Азия, Эрдоган – это не Евросоюз, вот, а Франция – это Евросоюз, и роль в Евросоюзе Франции, она сейчас для нее первична. В тот момент, когда в Германии произошла смена лидеров, да, вот когда Германия потеряла те инструменты, как раз те самые рычаги влияния, которые были, когда фактически наши северные потоки прекратили функционировать, Макрон посчитал, что он может перехватить эту какую-то инициативу. Ту роль, которую играла Германия, которая, ну, в общем-то, повторюсь, она, говорю, благодаря своим связям с Россией могла и влиять на какие-то процессы. Пытается занять Франция, но беда Франции, проблема Франции в том, что нет инструментария в руках, который позволяет, как было во время Германии, и как сейчас Турции, каким-то образом выполнять роль посредника между Россией и Западом.